что является грехом? Вопрос кажется тривиальным для людей, исповедующих Библию. Ну, я, конечно, не беру в расчет разные представления, да, есть церкви, в которых грехом является там измена вере и так далее, и так далее. Мы, это не библейское. Но мы знаем на основании Библии, что такое грех. Кто помнит? Всякая неправда есть грех дальше. Грех есть что? Беззаконие. 1 Иоанна, 4 глава. Грех есть беззаконие. Да? То есть все вроде понятно. Беззаконие это что? Не, ну это не надо на круг идти. Отсутствие, то есть нарушение закона. В чем вопрос? Что за проповедь, если ответ уже дан сразу же на второй минуте? Можно заканчивать. Давайте посмотрим глубже. Мы знаем закон. Да? Мы знаем 10 заповедей. Не будем перечислять. Но кто последний раз, когда поклонялся какому-нибудь другому Богу? Все хорошо. Или кто последний раз там где-нибудь в уголочке достал какую-нибудь маску африканскую и на нее молился? Кто последний раз кого убил? Кто последний раз обокрал кого-то? Вы понимаете, в чем проблема? Что, неужели мы все праведны? Неужели мы все безгрешны, потому что мы ни одной заповеди не нарушили? Можно так сказать, если формально подойти к вопросу. Нет, в чем проблема? Я бы, может быть, бы так переформулировал название этой проповеди. Я сначала Сергею дал это название, а потом подумал, что у нее есть, еще бы надо поставить двоеточие и задать второй вопрос. Что мешает нашему сближению с Богом, если мы вроде формально все 10 заповедей знаем и соблюдаем? Что не дает нам, что может быть помехой в нашем духовном росте? Знаете, сегодняшняя проповедь, она не моя. Она принадлежит древнему пророку, который жил за 750 лет до нашей эры. Этого пророка звали Исаия. Очень часто мы думаем, что пророк – это только его основная задача – предсказывать будущее. Но я скажу вам, это не так. Зачастую у адвентистов, когда разговор идет о пророчестве, сразу какое имя пророка всплывает? Даниил. Ну, у Даниила я вам должен сказать, хотя тоже не все предсказывает будущее. У Даниила есть, первая глава ничего не предсказывает. Третья, четвертая, пятая. Ну, четвертая предсказывает, пятая не предсказывает ничего, да? А у Исаии аж 66 глав. А сколько из них мы знаем? Если смотреть по принципу предсказывания будущего, то останется, я бы на пальцах пересчитаю, около 10. А что же остальное? А остальное – это то, что мы зачастую не понимаем, читая эти книги. Я вам скажу, ну, не знаю, как давно вы пытались открыть и прочитать книгу пророка Исаии так, от корки до корки. Пробовали? Просто, все понятно. Очень многое непонятно. Это непростая книга. Ее сложность заключается в том, что, во-первых, Исаия пишет поэзию поэтическим языком, а поэзию всегда сложнее понять. А во-вторых, мы ожидаем, что на каждом шагу, в каждом стихе будет что-то предсказывать Исаия, а он не предсказывает, потому что в отличие от Даниила, которого действительно была миссия предсказать судьбу этого мира, Исаия больше обращает внимание на наше состояние духовное, нежели на мировые проблемы. Книгу пророка Исаии называют Евангелием Ветхого Завета, потому что мы знаем, что Исаия очень много говорит о пришествии Мессии, но в контексте того, что он говорит о пришествии Мессии, пришествие Мессии является решением тех проблем, которые Исаия вскрывает в древнем Израиле. И вопрос заключается лишь в том, относятся ли эти проблемы к нам. Как это Исаия делает? В чем сложность, если вы пожелаете читать книгу пророка Исаия, я надеюсь, что вы это пожелаете сделать. Я посвятил не один год исследованию этой книги, и в Туле, когда я отсутствовал, я записал 14 программ именно по главам книги пророка Исаии. Кстати, этой из главы, которую мы будем исследовать, в программах нет. Суть Исаии в том, что привычная нам разбиение на главы и стихи, оно не совсем работает. Что книга пророка Исаии – это не какая-то история жизни, это не какое-то повествование, это сборник его проповедей, которые он сказал на протяжении 60 лет своего пророческого служения. Представьте себе, пастор проповедует в церкви на протяжении 60 лет. И его проповеди некоторые, они записываются, ну и потом издается книга. Вот то же самое произошло с Исаией, только Исаия не был пастором церкви. Бог посылал Исаию в разные обстоятельства. Бывало, что Бог посылал Исаию к царю. И Исаия проповедовал царю. А бывало так, что Бог приказал Исаии ходить, ну, написано нагим и босым, ну, в такой летней одежде. Тогда это практически, сегодня в шортах ходить это норма. Да, сегодня чем раздетее, тем лучше. А тогда это было далеко не так. И поэтому Исаия не имел верхней одежды, а ходил так, как ходят пленники. Повязка вот здесь, и что-то может быть наброшено так, на плечи. Да, но без верхней одежды, которая в то далекое время являлась основным защитой от солнечных ожогов, да? Если посмотрите, то мы здесь умные, в машину прыгнули, так, естественно, нам жарко, мы можем и в шортах, и как угодно. А там, когда на верблюдах бедуины ходят, они же лицо заматывают везде. Они не глупые, уверяю вас. А им, может быть, и поначалу жарко, но зато кожа у них бережется от солнечных ожогов. То есть Исаия проповедник, пророк-проповедник, который под вдохновением Божьим проповедовал на те темы, которые не только тогда, 2700 лет назад, были актуальны, но и сегодня. И поэтому я хочу пригласить вас прочитать эту старую проповедь. Проповедь, которую сказал Исаия, и она записана в 58 главе его книги. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, укажи народу моему на беззаконие его». И дому Яковлеву на грехи его. Понимаете, почему моя проповедь так называется? Потому что это не моя проповедь, так Исаия ставит вопрос. Исаия пишет от первого лица, но это первое лицо здесь кто? Кто говорит «взывай» и кому говорит? «Взывай» говорит кто? Бог. А кому он говорит? Не народу, потому что «укажи народу». Кому он говорит? К Исаии. То есть Исаия пишет от лица Бога указание себе. То есть Бог говорит, это, кстати, очень редко в книге пророка Исаии встречается именно такая постановка вопроса. Других пророков чаще. Например, когда Иезекииль пишет, очень много пишет о грехах народа, то Иезекииль говорит, и было слово Господне ко мне. Ну и дальше пошло. У Исаии вы не найдете. И было слово Господне ко мне. Никогда. Не встречается. Но вот здесь, косвенным образом, только в этой главе, он говорит от имени Бога, что Бог дает ему указание показать израильскому народу на его грехи. Это говорит о том, что это очень важно. Что? Почему? Оказывается, это ответ Божий. Пророк очень часто дает ответ от Бога на какие-то поставленные вопросы. Вспомните, как, допустим, даже сегодня мы разбирали, и был голод. И Бог сказал это загованитян, да, на субботней школе у нас был разбор этого текста. Как Бог сказал, что это загованитян? С неба раздвинул облака и прогремел? Нет, через пророка, элементарно. Для этого пророки нужны. То есть Исаия говорит от имени Бога, что я отвечать буду от имени Бога на ваши вопросы. Почему? Бог продолжает говорить так, через Исаию. Исаия записывает второй текст. Каждый день они ищут меня. Каждый и хотят знать пути мои. как народ, поступающий праведно, но не оставляющий закона Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды и желают приближения к Богу. О ком это говорится? Относится ли это к нам? Вы понимаете, часто у Исаии звучит вопрос и проблема израильского идолопоклонства. Но здесь речь не идет об идолопоклонстве. Здесь речь идет о людях, которые, как я поднял этот вопрос в начале проповеди, мы не поклоняемся идолам, мы никого не убиваем, мы не спим с чужими женщинами, у нас все вроде хорошо, и мы желаем приблизиться к Богу, но что-то явно не дает. Мы желаем, и поэтому мы вопрошаем Бога, а что есть суды правды? В чем проблема? Где мы больше всего оступаемся? И оказывается, вся дальнейшая проповедь будет говорить нам о том, что самые частые проблемы, самые частые места, где мы поскальзываемся в наших взаимоотношениях с Богом, это две области нашей духовной жизни. Это пост и суббота. Как ни странно, пост и суббота. Это не я говорю, это не моя проповедь, собратья. Это Исаия от имени Бога обращается ко всем нам. Это не я стою перед вами и читаю вам какую-то мораль. Я, кстати говоря, это жутко не люблю делать. Вот. Но я скажу вам честно, меня очень много раз, вы же, многие из вас, просили подготовить проповедь про субботу. И скажу вам честно, мне это было сделать очень-очень трудно. Я вам объясню, почему мне было сделать это очень трудно. Извините. Мы что, не знаем, какой день есть День Господень? Или мы не знаем, что в этот день не надо работать? Или мы не знаем, что в этот день надо пребывать в Доме Божьем за изучением Слова? Понимаете, в одной из церквей раньше, в которой я был пастором, мне уже один раз мне подходили тоже и говорили: скажи, брат, пожалуйста, проповедь о том, что надо соблюдать субботу. Я говорю: а вы что, не знаете? А это была, ну, большинство из нас здесь сидящих не родились, не были потомственными адвентистами, да? Большинство из нас. Такая интересная у нас микс людей получается. А в той церкви, наоборот, у них были деды-адвентисты некоторых, то есть это были потомственные, и они ко мне подходят и говорят: ты должен сказать проповедь, чтобы в субботу не говорили о делах и не искали работу, не переговаривались. Я говорю: ну вы, по-моему, уже эту проповедь только что сказали. Причем это было на членском собрании. Вы только что эту проповедь сказали. Понимаете? Одно дело, человек не знает, Но сложно говорить такие вещи, когда вроде мы все знаем. И поэтому я решил говорить не свою проповедь. Я решил говорить проповедь Исаии. Что Исаия лучше меня скажет. А моя задача только прочитать эти слова. Давайте будем дальше читать. Две проблемы собрать. Почему две проблемы? Почему пост, да? Начинается с поста. Причем самое удивительное, что если мы возьмем, да? У нас фактически, я вам прочитал призыв Божий. Смотрите, удивительно. Что я задал вопрос, что является грехом. Я задал вопрос, что мешает нам, что является главным препятствием для нашего духовного роста. И вот что нам Бог обещает. Давайте посмотрим, что нам Бог обещает. Третий текст. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и некоторые вещи будут с вами, если вы это послушаете». От Исаии. Первое у вас будет, жива душа ваша будет. Второе. Я дам завет вечный. И третье. Неизменные милости, обещанные Давиду. То есть, если мы прислушаемся к тому, что Исаия нам сегодня будет проповедовать, то мы приблизимся к Богу, потому что Он даст нам вечный завет. Завет это, мы говорили неоднократно о завете, да, это состояние близких отношений с Богом. Это то, к чему мы стремимся. То есть вот, давайте попробуем прислушаться. Все, что мы можем сделать. Вот я... И Исаия задает вопрос. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души, а ты не знаешь. Есть такое? Вот вам ответ. Вот. В день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкою рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Что такое вообще, о чем здесь идет речь? Вообще, что такое пост? Это очень непростой вопрос, скажу вам. Потому что в Библии конкретно определения поста не существует. Нужно ли, меня часто спрашивают, нужно ли во время поста полностью не пить? Библии нету. Нужно или не нужно? Или полностью не есть?
Йона, когда шел, Бог его посылал, он сказал, что он царю, и сказал, 3 дня не есть и не пить. Это Бог сказал.
Но это не всегда. Иногда бывает. А Иисус постился сколько? 40. Так что, 40 нам дней поститься? Или 3 дня? Понимаете? Нет конкретного четкого. Вот знаете, нету конкретного. Вот знаете, вот мы говорили сегодня и на детской о жертвоприношениях. Понимаете? Как жертву принести агнца написано от и до. Понимаете, какая проблема? А как пост совершать? Одни делают его так, а другие делают его так. Что делать? И Бог говорит, что мы делаем что-то неправильное. Является ли пост, по сути своей, просто воздержанием от пищи? Ну, мы знаем, как зачастую в некоторых традиционных церквах под постом понимаются определенные вообще периоды времени, когда просто какую-то пищу нельзя употреблять. Вот. Это вообще, в принципе, практика взята не из Библии, а из языческой философии стоиков. У стоиков была... В чем проблема, я скажу. Это существенно. Зачастую, вот даже, допустим, если взять монашество, да? Монахи постятся и много. Знаете для чего? Нет. Смирение плоти. Смирение плоти. Чтобы похоть во плоти не возникала. Это языческая философия, где якобы, ну, у стоиков, например, в частности, есть идея противостояния в человеке телесного начала и духовного начала. Поэтому в традиционном христианстве эта идея взята, что пост предназначен для смирения плоти. Поэтому да, для монахов есть и 40-дневные посты, а для простых мирян, ну, там на какое-то время не кушайте жирного, кстати говоря. Полезно не кушать жир. То есть на плоть оно, конечно же, влияет. У мусульман, да, вы знаете, в Рамадан, ну, это, конечно, немножко, я не знаю, насколько это здорово для плоти. Весь день не кушать, а вечером наедаться. Вот, это, пожалуй, для плоти не очень хорошо. Да, то есть, но что такое есть пост? Вы знаете, единственный текст, который говорит нам о посте, дает нам определение поста, и он, кстати, здесь в Исаии у нас записан, но его корни идут в книгу Левит. Посмотрите, как Бог задает вопрос. Пятый текст. «Таков ли пост, который я избрал?» И дальше он дает определение. Посмотрите. «День, в который человек томит душу свою». Видите, что значит пост? Это не томление своей плоти, а томление чего? По определению Исаии, пост – это томление души. Вот это выражение «томление души», оно не до конца понятно, что это значит. Вот. Но однако мы явно видим, что вопрос идет шире, чем еда. Да? Потому что душа, она хоть и любит иногда покушать, да? Ешь, душа, в Библии написано, пей, веселись. Но что-то здесь явно больше есть. Давайте посмотрим, откуда идут истоки вот этого выражения. День, в который человек томит душу свою. Истоки этого выражения находятся в книге Левит, 16 глава. Мы с вами неоднократно говорили о том, что говорится нам Левит, 16 глава. Недавно, помните, о каком дне... Это не праздник, вот называют праздником, на каком дне в служении во святилище говорит нам Левит 16 глава. День очищения. Самый главный день. Посмотрите, как нам сказано. 29 текст 16 главы. «Да будет сие постановление для вас вечным постановлением в седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте». Что происходит в этот день, помните? Первосвященник единственный раз в году заходит во святое святых храма, чтобы очистить весь народ израильского от греха. И дальше нам сказано, почему смиряете наши души? Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господа. Вы понимаете, основная цель поста какая? Кстати говоря, очень часто мы делаем неправильно. Я знаю, что очень многие люди берут пост, чтобы Бог выполнил их какую-то просьбу. А посмотрите, как Исаия ставит вопрос. Вернемся к Исаии. Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу. Понимаете? То есть, что говорит Бог? Почему я не отвечаю, когда вы поститесь? А потому что пост не для этого. Вы пытаетесь что-то свое мне постом протолкнуть, а пост предназначен совершенно для другого. Пост предназначен для того, чтобы человек очистился перед Господом, смирив душу свою, чтобы он... Давайте посмотрим, как дальше описано нам, что в посту делать. Который томит душу свою... Когда гнет голову свою, как тростник, подстилает под себя рубящий пепел. Что значит гнет голову свою, как тростник, и подстилает рубящий пепел? Когда это древние израильтяне делали? То есть это явно не день веселья. Да, это... День, но скорбь разная бывает. Скорби, потому что кто-то умер? Или почему скорбь? Это не совсем скорбь. Это больше самоанализ. Это день, когда мы смотрим на свои, на свое духовное состояние. Мы хотим проанализировать свою жизнь. И... Гнем голову. Что значит гнем голову? Перед кем мы гнем голову? Перед Богом. Значит, кем мы себя считаем? То есть, мы себя считаем грешниками, раз. И мы покоряемся. То есть, вы понимаете, в чем проблема? Когда человек говорит, я взял пост для того, чтобы Бог мне дал то-то и то-то и то-то, мы делаем совершенно противоположное тому, что Бог хочет, чтобы мы делали в день поста. Это первая проблема. Это первая проблема, которую говорит Исаия. Но здесь две проблемы. Две проблемы, которые есть во время поста. Первая, мы своего требуем. А вторая проблема, смотрите... И требуете тяжких трудов для других. То есть, при этом наше отношение к ближнему нашему становится каким? зачастую осудительным. Вот она проблема. Вот она вторая проблема. Знаете, Божьи заповеди, они всегда имеют два вектора. Вектор вверх – это отношение с Богом. И вектор горизонтальный – это отношение с ближними. И вот Исаия нам показывает здесь, что Бог не отвечает на наши молитвы во время поста. Если у нас нет правильных понимания, ради чего пост нужен, вертикали. И когда мы начинаем во время поста других притеснять и прижимать, и к другим осудительно относиться, да? Когда возникают во время поста ссоры, дерзости, и Бог говорит: извините, если это ссоры и дерзости, то как вы можете рассчитывать после этого, что ваш голос будет услышан? Все просто, собратья. Все просто. Вот почему Бог задает вопрос: назовешь ли ты этот пост угодным Господу? Что же есть пост, угодный Господу? Давайте посмотрим. Вот что пост, который я избрал, шестой текст. Разреши окову ярма, угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Извините, что это такое? Что мы должны сделать? Это очень много, я перечитал кучу комментариев на этот стих. И 90% комментариев говорят, это относится к евреям, чтобы они отпустили своих рабов на свободу. Все классно, да? У кого из вас есть рабы, собратья? Быстро отпускайте всех. На свободу всех рабов, да? Там у тебя в бане ты не спрятал рабов, Рома? Где-нибудь в парилке не держишь там под этим? Вот, купил там их за $10 по дешевке, понимаешь, и эксплуатируешь. В чем речь идет? О чем здесь речь? Что за ярмо, что за рабы, что это за язык? Давайте посмотрим, откуда у этого языка истоки. В этой же самой книге об этом кто-то говорит. Послушайте, как. Дух, это 61 глава, 1 стих. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы. Кто должен это делать, скажите, пожалуйста? Кто проповедует пленным освобождение? Кто проповедует узникам открытые темницы? Это Мессия! Это Мессия! Это Иисус! Кстати говоря, придя в синагогу в Назарет, Он именно это о себе сказал. Окей. Но относится это лишь только к Иисусу. Причем здесь действие Иисуса тогда, когда мы постимся. А при том, что в нашей с вами жизни мы должны отражать миссию Иисуса. Отображать миссию Иисуса. Вот о чем здесь говорится. Пост, который угоден Господу, это пост, в который в день, когда мы хотим не исполнять волю свою, не просить Бога, дай мне это, дай мне то и дай мне то, а сказать: Господи, помоги мне быть как Ты. Ты отпускал узников на свободу. И ты мне говоришь это делать. Ну как я могу это сделать, если я не приобрету твой святой характер? Смотрите, чему противостоит, противопоставляет Исаия характер Христов. Самая серьезная проблема. Вы знаете, самое страшное, есть писатель, историк нашей церкви, его зовут Джордж Найт. И он написал книгу, рассказывающую о событиях истории нашей церкви где-то 130-летней давности. Может быть, кто-то слышал события 1888 года. Там был большой теологический дебат на очень серьезную тему. Но называется книга об этом дебате так. «Angry Saints». Знаете, как это перевести? «Обозленные, рассерженные святые». Знаете почему? Все были настолько святые. Каждый считал, что Библия так должна истолковываться. Все так рьяностно исследовали Библию, что друг друга переругали, перессорились, Не буду дальше говорить синонимы. Сами додумайтесь, но там такое было. Проблема серьезная. 1888 год, это была проблема, когда перед церковью стал вопрос, чем мы спасаемся, законом или благодатью. Серьезная проблема. Но проблема не в том, что кто-то говорил закон, кто-то говорил благодать. Проблема была в том, что это все чуть ли не на кулаках шло. И Исаия говорит, угоден мне такой пост? Нужно ли, чтобы вы ради одной истины другую истину ногами попирали? Нужно ли, что ради каких-то серьезных вопросов? Нет проблем, серьезные вопросы. Постимся, молимся, серьезный вопрос. Но когда мы при этом друг друга готовы съесть заживо от гнева и злости, то получается, как сначала вылили кислоту, а потом ее залили щелочью. Что будет? Водичка будет. Ничего не будет. Потому что одно действие отменяет другое, как в музыке. Взяли, поставили бикар. Вот о чем говорит здесь Исаия. Если мы уже играем в тональности поста, то не альтерируйте каждую ноту бикаром, отменяя все то, что нужно делать, да? Когда определенная тональность, то мы знаем, что надо идти на определенные черные клавиши. Но представьте себе, если взять и написать музыкальное произведение, задать там соль мажор, и всякий раз, когда фа диез у вас будет, вы будете ставить бикар. Так что он скажет? Извините. Так напиши в до мажоре. Зачем на каждую фа потом ставить бикар? Понимаете, вот это проблема. Вот это в чем говорит. Если мы уже что-то делаем, нам нельзя допускать того, чтобы мы отменяли другими действиями то, что мы вознамерились делать. Просто не будет эффекта. Не будет эффекта, и Бог говорит, вот почему неэффективна молитва. А что нужно сделать? Что значит для человека характер Христа показать? Как это на практике сделать? Очень просто. 7-й текст нам говорит, раздели с голодным хлеб. Кстати говоря, о посте. Видите, что понятие поста более широкое. Раздели с голодным хлеб во время поста. То есть сама голодовка не играет роли. Играет роль, даже сама пребывание в печальном, скорбном состоянии не играет роли, как само наше желание сделать что-то. Кстати говоря, это говорит о том, что под словом «пост» здесь, скорее всего, подразумевается многие и другие дни. Дни, когда мы общаемся с Богом. Любой день. Раздели с голодным хлеб, скитающихся бедных введи в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Вот оказывается, что нужно сделать, чтобы быть как Мессия и уподобиться характеру Христа. Всего простые четыре вещи. Кстати говоря, я вам сказал вначале, что книга пророка Исаии – это Евангелие. А вы знаете что-то подобное в Евангелиях написано? Что? Раздели с голодным хлеб, одень нагого. Нет, не Нагорная проповедь. 25 глава Матфея. Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, и все ангелы с Ним, то соберутся перед Ним все народы, и поставит Он одних куда? По правую, других по левую. Да? Кто пойдет по правую? Пойдут овцы, и Он им скажет: пойдите благословенные в царство, а другое – козлы, их в огонь вечный. И за что? За то, что вы приняли Иисуса? За то, что вы соблюдали или не соблюдали 10 заповедей? Нет. Ибо я был наг, и вы одели меня, я был голоден, и накормили меня. А они спросят: извините, Господи, когда это было? Что Он отвечает? Когда вы делали это меньшему из моих, то как бы как и мне. Видите, как все просто. Наше поклонение Богу, наши отношения с Богом невозможны без отношений с ближним. Без того, чтобы вести себя подобно тому, как вел себя Христос. И тогда написано: откроется, как заря, свет твой, исцеление твое, вот, пожалуйста, скоро возрастет, слава Господня будет сопровождать тебя, и когда ты воззовешь ко мне, Господь услышит и ответит: вот я. Вторая проблема. Я пропускаю некоторые тексты, но если вы посмотрите на эти тексты, то в результате только этих действий написано: застроятся пустыни вековые. Это то, что приведет Царство Божие. Но дальше Исаия поднимает вторую проблему. И эта вторая проблема, она в одном лишь стихе, но она очень емкая. Если ты удержишь ногу свою ради субботы от исполнения прихотей твоих в святой день, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, почитаемым, и почтишь я тем, что не будешь заниматься обычными делами твоими, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость, Господи, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Якова. Все просто. Знаете, Суббота – это непростая проблема. Очень непростая. Почему сложно на эту тему говорить? Однажды в церкви в Киеве к Ире подошла одна женщина и говорит: «Мне вашего мужа проповеди не нравятся». «Почему вам не нравится?» «А потому что он не говорит конкретно». «Что вас интересует?» «Меня интересует, вот сегодня суббота, у моей внучки день рождения, и она любит курицу-гриль». Помните, по Киеву стояли такие ротиссери? «Вот могу ли я ей сейчас на день рождения купить курицу-гриль или не могу?» Ну что я же могу ответить на этот вопрос? Понимаете? Ну где в Библии написано про курицу-гриль в городе Киев? Вы понимаете? Дело непростое, потому что есть две крайности в понимании этого вопроса. Одна крайность заключается в том, что еще с времен ортодоксального иудаизма были определены правила. Так, например, в Мишне существует 29 видов работ, которые нельзя делать в субботу. 29. Ни больше, ни меньше. Но не переживайте, их больше. Потому что на каждый из этих 29 правил есть еще по 200-300 подправил. И получается, что в субботу я, вот исходя из технически из этих правил, вот так в субботу носить микрофон я не могу. А вот так его двигать могу. То есть технически, если у меня полы хорошие, я в субботу, двигая свою мебель, не поднимая ее от земли, могу сделать полную перестановку у себя в квартире. В квартире, что в доме уже надо лестница. Но в масштабе квартиры можно. Ну, вы понимаете, что до этого можно, как говорится, дойти. Ну и потом эти правила обходятся. То есть, если ты оказал, в субботу нельзя ездить, но ничего не говорится о том, что нельзя плавать. Поэтому, если ты в субботу оказался в поезде, под матрас себе положи бутылочку с минеральной водой. Ты типа уже плаваешь. Ну, конечно, есть и другая крайность. Есть и другая крайность, которая пока говорят так: а вот над этими правилами мы все хорошо посмеялись, и делаем вывод. Давайте будем субботу праздновать точно так же, как, например, протестанты празднуют воскресенье. Знаете, серьезная проблема. В протестантском мире это серьезная проблема. Еду я по 71-й дороге, там есть такой большой билборд, огромный, и там на одной стороне написано «Hell is real». Ад – это реальность. А на другой стороне, чтобы избежать этой реальности, 10 заповедей. И вы знаете, что там написано? Четвертой заповеди – «Remember the Sabbath day». Переведите это на русский или на украинский язык. Неправильно. Вот в Красной Украинской Библии написано «Памятай день відпочинку». То есть «Sabbath» переведен буквально «день отдыха». И все тут. А почему здесь поднято? Сейчас столько массов протестантских проповедников говорят о соблюдении Sabbath day. Знаете почему? Потому что привычка протестантов всегда была такая. Вы когда-нибудь пытались, например, где-нибудь в этом районе, я не знаю, есть здесь Golden Corral или Country Buffet? Вот где-нибудь там вот в стороне, где я жил когда-то, в, как она называется, Женева, вот этот городишко, попробуйте туда пойти в какой-нибудь ресторан в воскресенье, часов так в 12, попробуйте. Знаете, сколько вы будете стоять там? Часа 3 обеда будете ждать. Знаете почему? А там вот на этой роуд, как она, Фарнворс, уже забыл, это дорога, которая идет, она пересекает напрямую от 90-й до 88-й. Забыл уже, как эта дорога называется. Но она проходит вот через Батавию, Женеву, вот это вот. Там, там церковь на церкви, огромные, тысячи людей там сидят. Там одна церковь, вот буквально рядом, где, там, где я жил, вот в том доме, в этой вот Лафокс, небольшая деревушка, а там рядом, майла 4, огромная церковь, там в воскресенье стоит полиция, чтобы на парковку можно было нормально заехать и выехать. Там приходят 1000-2 народа, наверное, туда садят. И это не одна церковь. Я их насчитал штук 6. И поэтому они все бах и пошли. Естественно, кушать в этих городах в воскресенье нечего. Вот. И проповедники очень обеспокоены. Проповедники очень обеспокоены. И что вы думаете, они проповедуют? Они проповедуют, чтобы люди соблюдали Sabbath day. В воскресенье, правда, у них Sabbath day. Но они понимают, что это не, это, собратья, это не мы, адвентисты, это протестанты. Они понимают, что что-то ненормально, когда в Sabbath day пришел в церковь на 1.5 часа и ушел, и весь Sabbath, а потом ходишь на шопинг. И так далее. Well, что есть дурного в этом всем? Я же отдыхаю, я же не работаю. Вот у меня дети, единственный день. Почему нельзя пойти, можно ли пойти в фим-парк куда-нибудь там, детей в Six Flags после церкви там отвезти? Знаете, текст этот непростой. Но этот текст дает принцип. Понимаете, я... Здесь сложный момент, понимаете? В чем сложность? Бог не дает нам конкретно, вот это можно, вот это нельзя. Но Бог показывает нам вот такой вот принцип. Вот такой вот принцип, знаете? И, как говорится, между... Есть определенный, ну что ли, возможность... Для движения внутри, но есть определенное ограждение. В чем этот принцип? Что, опять же, мне приходилось слышать проповеди и в нашей церкви. Вот один человек проповедовал, ну не здесь, а в другой, где я был пастором, один человек проповедовал. И всю проповедь доказывал, что в субботу нельзя заваривать чай, а салат резать можно. В чем проблема? Это попытка установить однолинейный такой вот подход, вот как по ниточке. Бог нам не устанавливает ниточку, то есть мы не канатоходцы, где вот нам нужно балансировать и труситься от страха, что я нарушу, что я не нарушу. Но Бог нам дает определенную дорогу, вот, вот, дорога, по которой мы можем идти. И вот эта дорога, это принципы. То есть, это принципы. Чем она ограничена? Что находится здесь, а что находится здесь? Вот с этой стороны находятся слова Иисуса. Суббота для человека, а не человек для субботы. А вот с этой стороны находится слова пророка Исаии. Я вам скажу больше. Даже в самом стихе вот эти две рамки ограничены. Смотрите, если не будешь, первая рамка. Если ты удержишь ногу свою, вот это вот выражение удержать не совсем правильно, здесь есть написано так, если ты повернешь ногу свою, то это выражение повернуть ногу встречается всего лишь два раза в Библии. Он встречается еще в самом длинном псалме. Псалме 118. Оно встречается. И здесь оно по-русски немножко не так написано. Сейчас я попробую. Его уже один раз находил на иврите. И тут сейчас... Ладно, я потом его вам скажу. Точный номер 59. О, вот, 59. «Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим». Понимаете, что такое обратить стопу? По направлению к Божьей воле. От чего мы обращаем? Смотрите. От исполнения прихотей к воле Божьей. Вот он этот путь. Что есть прихоть? Еврейское слово «хефец» – это не просто прихоть. Знаете, как каприз. Когда мы воспринимаем так, прихоть – это сразу что? Принцесса на горошине. Да? Нет, это не об этом. Здесь, скорее всего, речь идет, вот это слово, оно как бы свой собственный заказ. Знаете, приходишь в ресторан, что вам угодно, и тебе подают меню. В субботу нет меню. В субботу есть одно блюдо. И повар этого блюда кто? Только Бог. Вот он принцип. И вторая граница, что ты вместо этого? Но будешь называть субботу как? Отрадой. То есть вы понимаете, вот она граница. Вот здесь у нас отрада. Вот здесь у нас праздник. Бог создал субботу для человека, чтобы мы могли наслаждаться общением с Ним. Он не для того, что ее создал, чтобы мучить нас. Он не для того, чтобы создал, чтобы проверить нас, а как мы, послушны или нет. Это отрада, это праздник, это святой праздничный день, где мы радуемся. Кстати говоря, вы знаете, как в православной церкви, если вы подойдете к профессиональному богослову, то он скажет вам, что суббота не отменена. И в православной церкви суббота есть День Господень. Но знаете, чем она отличается от библейской День Господень? В субботу в православии всегда пост, в смысле голодовки. Это было традиционно. А Алексей Максимович Горький о свинцовых мерзостях русской жизни писал так, что в среде нижегородских купцов детей по субботам секли розгами для порядку. На всякий случай. Понимаете, какая суббота отрада? Бог говорит, нет. Суббота – это отрада. Но есть и другая сторона, вот здесь. Вот, я могу ходить. От отрады я могу сделать, я могу ходить. Я попадаю сюда. чтобы я в этот день отрады не создавал свое собственное меню и не заказывал то, что я хочу, а искал Божьей воли. И посмотрите внимательно, как эта проповедь Исаии структурирована. Я говорил вам о поэзии. Смотрите, он начинает отвечать вопрос о посте и говорит, во время поста, почему я не отвечаю? А потому что вы исполняете волю вашу. И во время субботнего дня завершает он свою проповедь проблемой субботнего дня и опять говорит, перестаньте искать в этот день волю вашу. То есть вот она-то в чем проблема. Начало-конец. С чего мы начинаем? В этом мире сегодня все идет. Кто-то из... Какая-то девочка, не помню какая, где показывала так мне. Подошла однажды такая розовенькая маечка у нее. И на ней написано «Ай, ай, ай, ми, ми, ми». Знаете, мы все сегодня такие маленькие девочки. Нам эта культура нас сегодня учит быть маленькими девочками. Мы хотим iPhone, iMac. У нас все идет через i. Продукт хороший, но подлость в том, что все оно через меня идет. А Бог говорит одно. Отвергни себя. Возьми мой крест и следуй за мной. Все просто. И тогда будут для тебя великие благословения. Потому что я, Бог, имеется в виду, не желаю тебе ничего плохого. Но только в Боге мы найдем истинный мир, истинную субботу и истинный пост. И ответы на наши молитвы, когда своего мы отбросим, а Божье возьмем. Помолимся. Всемогущий Господь, мы обращаемся к Тебе в этот час и молим Тебя, удали от нас все, что является нашим эгоизмом. И внедри нас Твой Дух. Помоги нам, Господи, исполнять волю Твою и в субботний день, и в день, когда мы приходим к Тебе поститься. Помоги нам только искать волю Твою. В этом наша молитва. Во имя Иисуса. Аминь.